Ну вот сегодня я думаю, что, может быть, нам пора с вами приступить и к той основной, я бы сказал, теме, которую можем назвать православное христианство. Что это такое и с чем его едят? Мы с вами поговорим, но попозже о том, какие есть представления о христианстве, от которых, вы знаете ли, могут волосы дыбом подняться. И их очень много, особенно от людей, которые так слышали что-то о нем. А если читали, то в литературе, которая носила или отрицательный характер, или написана людьми, ничего просто не понимающие в нем. Вот, а что оно такое, это действительно вопрос, который, наверное, представляет большой интерес, если не самую суть для каждого православного человека. Но вот видите ли, чтобы говорить об этом, так сказать, по существу, основательно, чтобы понять, в чем суть дела, тут придется нам разобрать целый ряд вопросов, которые очень важны, иначе само уяснение христианства будет или недостаточным, или неверным. Дело-то вот в чем, что когда мы говорим о христианстве, то само наименование этой религии указывает нам на Христа. Действительно, можно бы одним словом сказать, суть христианства во Христе. И что? А что стоит за этим? Расшифровать надо. Христос – Спаситель? А что это значит? Так мы привыкли кидаться словами. Христос спас нас от греха, проклятия и смерти. Что значит «спас от греха»? Мы не грешные? Что значит «проклятие»? Разве Бог проклинал человека? От смерти? Разве люди не умирают? Что за фраза такая? Но фраза, которая, тем не менее, вызывает удивление, ибо христианство именно настаивает на этом и говорят, что вся суть именно в этом, что он спаситель. А если вы пойдете дальше и почитаете нашу учебную литературу, да и богословские труды различные, то всюду найдете еще интереснее вещь, что, оказывается, Христос Спаситель спасает только кого? Только ничтожненькую группу праведников. А все грешники пойдут на вечные муки. Сколько праведников на земле? Сколько грешников? Спросите любого человека, если он с ума не сошел, сказать, вы как себя праведником или грешником видите? Не считаете, когда я считаю себя? Нет, а видите? Скажу, грешник, конечно. Итак, что же оказывается? Христос спас только маленькую группу, а остальные миллиарды, сотни миллиардов пойдут на муку вечную. Жертва его, оказывается, ничего не дала. Даже и такое мы встречаем. Так все-таки, как же понять это «Христос Спаситель»? Что это такое за фраза? И что там за содержание, которое позволяет говорить именно об этом, несмотря на все то, что мы видим? И умирают, и не проклинали, и грешные остаемся, и, тем не менее, слышим даже такие вещи, Христос – Спаситель всех человеков. Ничего не поймешь. Правда? Вот поэтому-то нам и интересно поговорить о том, что же такое христианство. Да. Как это понять, что Христос спас? Что это все значит? Не пустые ли это слова? Как это часто довольно можно слышать, получать письма, где прямо даже говорят об этих вещах. Вот так, друзья мои. Ну, вот чтобы понять, мы чего сказали? Спас от греха, проклятие и смерть. От греха? Какого? Какого греха? О чем идет речь? И мне кажется, что первый же вопрос, который необходимо нам рассмотреть, и без чего действительно мы никак не сможем понять, что такое христианство и кто такой Христос, если мы не разберемся, а в чем дело, о чем идет речь, что значит от греха спас? Что такое грех? Вот видите, если мы обратимся к Священному Писанию, оно является основой и источником всего нашего вероучения. Если мы обратимся к святым отцам, которые только, я подчеркиваю слово «только», которые только дают правильное понимание Писания. Почему я это подчеркиваю, друзья мои? Имейте в виду, что, например, тот принцип, который провозгласил Лютер и которым живет все протестантство, все, всех направлений, там принцип один – соли скриптура, то есть только Писание. Хорошо, а как понимать? Ну, это уже как кому Бог на душу положит. Представляете? И что произошло? Рассыпались, как горох. Сколько только нет направлений этого протестантизма. Как-то в Америке я спросил, говорю, у вас десятки, наверное. Они говорят, извините, на сотни. Но их невозможно сосчитать, потому что чуть ли не каждый день возникают новые, исчезают какие-то прежние. Но сотни – это бесспорно. Еще бы, если единственным критерием истинного понимания Писания является что? Мое понимание. Мое такое, а у Ивана другое, а у Григория третье, а у Сидора пятое. Так где же истина? Серьезнейший вопрос, друзья мои. И более того, это не серьезнейший вопрос даже. Это, если хотите, вот тот стержень православия, та непоколебимая основа православия, который и будет православием только до тех пор, пока будет держаться за учение святых отцов. Причем не просто даже, это требует маленькой расшифровки. Иногда и у отцов встречаются, знаете, иногда мнения. Но когда мы видим, что многие отцы говорят одно, что это значит? Это значит не что иное, как то, что в данном случае они высказывают не мнение, как, например, какой-нибудь профессор положит палец в рот, а мне кажется вот так. Ему говорят, ну, перекрестите, чтобы не казалось. А мне кажется вот так, а я думаю вот так. Нет. Когда мы видим, когда множество отцов говорят одно и то же, мы прекрасно понимаем, что здесь действительно, значит, это действительно открывает Дух Божий им, а не просто мнение высказывается как таковое. Не мнение, а Дух Божий. И почему мы так верим? Потому что действительно святые. И святые не потому, что канонизированы. Учтите, мы вступили в эпоху, и раньше это было, что иногда канонизации были, ну, знаете ли, такие, бывали сомнительные, бывали деканонизации, бывали вдруг обнаружили потом, что ошиблись, понимаете ли? Святой не в смысле канонизации, а в том достоинстве жизни, который он показал. А канонизация – это уже, так сказать, ну, канонический акт. Много и неканонизированных, может быть, есть. То есть не может быть, а наверняка есть. Так вот, Когда мы говорим о том, что фундаментом православия является святоотеческое понимание Писания, тогда мы говорим, да, в этом исключительная особенность православия. Не богословские мнения, дискуссии, идеи, а святоотеческое понимание. Еще раз повторяю. В этом вся специфика православия, и на настоящий момент она приобретает, эта специфика, исключительную важность, потому что, как никогда, сейчас наше православное сознание, слышите, сознание, то есть как мы мыслим и думаем, стоит перед напором таких вещей, которых, ну, даже и в истории, наверное, никогда не было. Что там это первая эпоха? Собирались Вселенские соборы. Были нестроения, были глупости или ереси, как хотите. Были. Ну, что такое? Собирались, обсуждали и решали. А теперь все переполнено, все перемешано, чем только нет. Господи, и не поймешь подчас человеку непонятно, который мало знаком, где же она истина, где заблуждение? Простой пример. Благотворитель помогает построить храм, украсить храм и так далее. Батюшка Самвона его прославляет, вешает табличку ему золотую и серебряную, с надписанием его имени и так далее. Да. Проповедуем, говорите, ой, как хорошо, какие у вас заслуги перед церковью. Слышите? Что это такое? По-человечески, верно, мы благодарим кого-то, человека хвалим и так далее. Верно, в миру и говорят, какие заслуги. Дают ордена и так далее. А как относится христианство? Как смотрит на это? Две совершенно взаимоисключающих точки зрения. Если в католической церкви, если хотите догмат о том, что человек может иметь заслуги перед Богом, но это мало. А если он, не дай Бог, то есть дай Бог, я вот не могу никак понять, не дай или дай, принял монашество, то у него сверхзаслуги. И уже тогда расступись, когда идет это смирение. Это догматизировано. А что православие говорит? Боже, очисти меня грешного. Я никогда же сотворил благое перед тобою. И это говорит кто? Разбойник, да? Макарий Великий, которого называли земным богом. Пимен Великий говорит, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Это что, лицемерие, что ли? Да избавит Бог. Сесой Великий, умирая, просил, просит, его спрашивает окружающий, Сесой, ты что? Я прошу еще время на покаяние. Сесой, тебе ли кается? А на него невозможно было смотреть. Так сияло его лицо, как солнце. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния своего. Не правда ли? Какие два самых разных самосознания? Какие два разных догмата, если хотите? Причем самых главных в христианстве. Почему самых главных? А потому, что мы сказали, что Христос – это Спаситель. И до тех пор, пока у меня заслуги перед Богом, ты, в общем-то, мне, Христос, для чего нужен? Ну, повесь еще орденишко один-другой. Только наградить меня всеми благами земли и неба. Потому что я же, ну, заслуги же имею перед тобой, а тем более сверхзаслуги. Тут вообще помирать можно. Господу Богу. Слышите? И тут что говорят величайшие святые? Кстати, поразительно, что хотя католическая церковь признает же их святыми, но странное дело, их опыт, их законы духовной жизни, которые не открыли, куда-то были выброшены, их нет. Мирской дух, мирские идеи поработили, и результат. И результат. Это пример я вам привожу. Такой самый яркий пример и пример, который касающийся самой сущности христианства. Ибо вот сейчас, видите, просто всего только я об этом сказал. И мы понимаем, что тот, кто видит свои заслуги перед Богом, тот фактически отрицает Христа, ему не Христос нужен, а кто? Тот, кто наградит его, то есть Антихрист. Кто наградит? Христос нужен тому, кто видит себя погибающим. Это да. Кто видит себя погибающим? Ой, как редко встретить. В общем-то, мы все до того хороши, прям голубочки, невозможно. Или я по себе сужу, наверное. Я же все время говорю, что я лучший в мире. И попробуйте только не согласиться со мной. Вот оно дело. Это самое, если хотите, суть. Я буду повторять это 1001 раз, но вы не удивляйтесь. Да. Этому. Ну, что делать? Вот, оказывается, только вот в этом одном вопросе и сразу мы видим кардинальное различие между собой. Два несводимых друг к другу мировоззрения. Если хотите, две несводимых друг к другу религии – православие и католичество. Это я просто пример привел. То же самое с протестантизмом, как я уже тоже вам привел пример. Если каждый является толкователем Библии, а не совокупный голос бесспорно святых, бесспорно святых, а мое толкование, особенно когда выпьешь побольше, ой, тут такие идеи, говорят, возникают, что вы. Тут же растолкуют все, что угодно, любую проблему решит, да. Представьте себе, это что такое? Опять водораздел буквально. Опять две несводимые друг к другу религии. Кстати, скажу вам, что сколько вот проходило диалогов с протестантами, с католицизмом, вот эти две вещи, о которых я вам сказал, все, там с места уже не сдвинешь. Там это уже стало догматическим убеждением, убеждением того и другого. Ну, вы же знаете, что протестанты же говорят, мы все святы. Мы святые. Нет, не своей святы, нет, мы-то грешные, конечно. Но мы святость, святостью Христа. Все в порядке. Взяли на меня и наклеили. Святой. И ура. Я вам привел эти примеры для того, чтобы показать, перед чем мы стоим. Очень легко сказать грех. А что это такое? В Священном Писании мы встречаем это название применительно к разным вещам, по крайней мере, к двум-трем. И смешение их может привести к полной абракадабре в голове. Одно дело – грех личный. И когда мы знаем, по крайней мере, совесть и разум могут сказать, не то делаешь. Все понятно. Да, это кажется, да, все ясно. Но иногда в Священном Писании мы видим такие вещи, что, например, говорит Бог, дети праведных родителей награждаются до седьмого колена. Дети грешных караются и наказываются до четвертого рода. И говорится, что это как? Дети, грешники. Ну, коль наказываются, грешники. Там, коль награждаются, значит, праведники. Странное, что это здесь за грех. Речь идет уже не о совести, вы слышите? Не о сознании того, что я украл, обманул. Нет, а потом я родился. Я родился от праведных. Всё, до седьмого рода, ура. От преступника все до четвертого колена будут страдать. О чем идет речь здесь? Ух, как важно здесь. Как же такое? Личный грех, понятно, а здесь грех, обусловленный кем? Состоянием только моих родителей? Я грешный в силу этого? И вот здесь открывается, оказывается, истина. Да нет! Во втором случае речь идет не о грехе, за который я лично ответственен, и за который страдает там до четвертого рода. Нет, речь совсем о другом. О чем же идет другом? Это о так называемой родовой поврежденности. То есть это что такое? А вот что такое. Как от больных какими-то особыми, специфическими болезнями рождаются, как правило, больные. Например, особенно психические, например, болезни. Здесь большей частью даже усугубляться может эта болезнь. Это давно известно. Медики сейчас предупреждают и говорят об этом. Да, генетическое повреждение, оно отражается на детях. И грех тут в каком смысле употребляется? Вот какой же смысл? Не грех, как виновность перед Богом. Не грех, как то, за что я буду, выражусь так, наказан. Нет. А грехом называется именно вот эта поврежденность. Дети, рождающиеся до четвертого колена, они могут быть святыми, невинными, праведными, но они несут на себе болезни. Какие? Как называть? Наследственные болезни, в данном случае касающиеся чего? Прежде всего, духовного состояния. Затем, может быть, и физического. Духовного состояния что значит? Что значит? Вам приходилось или нет видеть? Я думаю, всем приходилось видеть такое, когда уже еще малышка, а у него уже прям что-то выделяется, какая-то страсть невероятной силой. Я, например, видел в одной деревне это жадного, все хохотали над ним. Кнопочка, жадный невероятный. Это очень смешно смотреть, потому что всего там 4 года, сколько-то, 3 года. Да, но уже проявляется страшной силой. У других это проявляется прямо в природе. Страсть к воровству. У третьего – к обману, к лжи. Знаете, как вот вдруг рог, как выделяется и торчит рог. Оказывается, что родители своим духовным состоянием зарождают в человеке подобное духовное состояние. Дети невиновны в нем. Слышите? Он невиновен, что родился, например, немым, или глухим, или слепым. Но страдает он еще как. Хотел бы он исцелиться. Вспомните Евангелие, кричали. Да, хочу видеть. Видите, в чем дело? Оказывается, в духовном состоянии то же самое. Родители могут наградить, что называют своих детей, как страстями, так и, так, если хотите, и праведностью, или добродетельностью, или, так сказать, святостью души, как мы говорим, какой милый человек, какой он добрый человек, какой он великодушный человек и так далее. Вспомните, о чем пишут. Род Каинов. Каинов? Это какого Каина? Который убил брата своего по зависти. Убил даже. Это какой степени зависть в нем вспыхнула. Убил даже. Каиниты пошли. В чем хочу сказать? Вот так, каиниты в ужасе, верно, в ужасе, но они родились уже, слышите, с этой закваской. Уже. А есть род Богоматери. Род даже, помните, когда читается перед Рождеством? Уже забыли Рождество-нибудь? Перед Рождеством. Перечисляются там, кто кого родил. Господи, думает, да когда же кончится это Евангелие скучное, прискучное? А идея-то какая? Что вы? Здесь же глубочайшая идея заложена. Прямо говорит, ну, слышите вы, понимаете вы, люди, или нет? Какое значение имеет род, даже из которого ты происходишь? Как бы многие пожелали быть из рода Серафима Саровского преподобного. И, наверное, редко кто пожелал бы быть из рода Иуды Искариотского. А с чего бы, спрашивается? Только потому, что они были такими? Но они же были. Нет. Если бы просто они были. Нет. Оказывается, я бы сказал, нечто великое, что особенно важно знать. А особенно важно кому знать? Всем вступающим в брак. Очень важно знать. Какую истину? Наше духовное состояние. Ты, отец, ты, мать, будущие, вы вступаете. Учтите ваши грехи, тем более ваши преступления, и, напротив, ваше добро, которое по силе делать, оно прямо отражается на детях. Поэтому приходится очень часто говорить эту фразу, уже иногда встречается, мне даже говорят, знаем, знаем, что вы говорите. Хотите, чтобы были ангелочки дети? Сами не будьте дьяволочки. Верно. Так оно и есть. Так и есть. А то мы все хотим, детки, из чего же это у меня такое? Это, вы знаете, до комизма доходит. Чего это у меня такие дети? Матушка, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли к себе обратиться? С чего? Вы слышите сам вопрос? Это матушка или этот батюшка? Я просто выражаюсь так. Жена или мужчина? Видят себя, слышите, какими? Хорошими. А дети с чего-то? Я-то хороший, вы понимаете? С чего это у меня такие дети? Слышите, что сидит в душе? С чего бы это? Вот она слепота, вот она ослепленность. Не видим в себе совершенно ничего. Великие святые видели. какие они грешные. Мы минуту не проведем праведно и видим себя, в общем-то, ну, понимаете. Да, я не фунт изюма, одним словом. Так вы видите, в Священном Писании говорится о чем? Пожалуйста, тоже называется грехом. Что за грехи на дети до четвертого колена будут наказаны, за добродетели до седьмого колена будут напротив одарены Богом. О чем идет речь-то? Вот, оказывается, под грехом, разумеется, в данном случае. Не то, что эти, которые до четвертого рода, грешники за грехи родители. Нет, они родились такими. Они-то невиновны. Они лично не участвуют в этом, но уже несут на себе бремя. Бремя родителей. Дети нисколько за это не будут осуждены Богом, за то, что у них рог торчит тут такой. Они родились с этим. Никто не будет осуждать человека слепого, рожденного слепым. Разве мы осуждаем? Сочувствуем, напротив. Также, кстати, надо сочувствовать и людям, которые рождаются с изъянами уже какого рода? Не физического и даже не психического, а духовного. Под духовным в данном случае мы что разумеем? Разумеем. Вот те свойства души, которые могут носить или положительный, или отрицательный характер. Например, или милосердный человек, или, напротив, жестокий. Жестокий, прям по природе, это видно. Другой по природе, очень мягкий, любвеобильный человек. И тот, и другой, слышите? Не первый получает любвеобильный, не получает больше от Бога за свою любвеобильность. Не второй, что он жестокий. Они родились такими. Награды, если будем выражаться так, не за это дается каким-то родился, овечкой-то или волком, а за то, как ты сам эти свойства применил в своей жизни в соответствии с Евангелием. Может быть, этот жестокий человек, тем более оказавшийся, может быть, в какой-то банде, может, уже занес нож над жертвой, и вдруг слышит голос: «Помилуй меня! Помилуй! Не убивай!» И опустил руку, помиловал. О, Боже мой! Может быть, этот один акт его стоит не знаю каких добродетелей, ибо человек, для которого уже убить ничего не стоит, у которого натура уже такая, и вдруг он проявил милость, то есть милость, любовь к человеку, это какое великое благо! Хочу вам напомнить, ну, вы все, конечно, учились, все вы знаете, учились как? Как и Пушкин, да? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Ну, конечно, точно. Правда, они, по-моему, учились все-таки лучше. Хочу напомнить, учтите, вот это понимание наследственности, понимание генов, которые мы наполнены, которые у нас миллион, вот это все не носители наследственности. Если возьмете науку чисто формальную, нерелигиозную, ну, то есть просто науку без Бога, то там о чем идет речь? Гены несут в себе все свойства, всю совокупность свойств. С каких свойств? Биологических, психических, да. Несут каким образом? в силу чего? Берут от папеньки, будет от маменьки, перемешались, и, пожалуйста, вам результат. То есть речь идет о чисто биологическом, только о биологической стороне их. Мы-то знаем о чем они, к сожалению, не знают. Гены – это такое же духовно-телесное образование, как и мы сами, как сам человек. Не просто биологическое и физическое, а духовно-телесное. И как мы сами, мы формируем в себе вот эту духовную сторону личности. Бог не может нашу свободу изменить, то есть отнять. Нет. Мы, как виновны, так и напротив, являемся, может быть, оправданными. Мы формируем свое духовное состояние. Мы – личность. Чем? Степенью и характером своего отношения к совести и разуму, к совести и разуму. Каждый поступок бессовестный, противосовестный, уже создает в нашем вот этом духовном образовании свое и напротив. Наша жизнь вся идет вот так. Наша духовная сторона личности, она формируется действительно нами, а не кем-нибудь, а формируется чем, повторяю, отношением к совести и к разуму. Потому что разум подчас прямо говорит, что ты глупости делаешь? Не понимаешь, что ли? Ну, понимаю. Нет, не понимаю. Не хочу понимать. Отстаньте. И совесть говорит, слышите, мы формируем. И в зависимости от того, в каком направлении мы это делаем, потому что совесть может быть разная. Совесть, в конце концов, можно даже сжечь. Говорит, а он уже, его совесть не говорит за то, что он сейчас сделал. Ну да, сейчас сделал уже, совесть тебя молчит. Но что ты делал час назад, вот в данном случае ты вонзил себе кинжал в спину. Как человек духовно-телесен, так и наша наследственность, если хотите, наши гены, духовно-телесны. Это не просто геносоматическое явление, оно духовно-соматическое. Вот оказывается. И наследственность передается не только биологическая, не только такой же нос, такая же походка, не только такой же характер, не только даже такие же способности. Нет. А вот еще что передается, оказывается, духовное содержание. И вот здесь-то, в детях, большую частью, и обнаруживается, как правило, то, что родители подчас себе и не замечали, и не думали. И более того, даже изумляются. И откуда же это такое? Это у детей. Да, мы такие хорошие, а дети такие дурные. Ужасно. Не знаем, что делать. Вы видите, оказывается, что в Священном Писании называется грехом. Грехом. Грех, за который человек не несет ответственность. Я родился таким. Но я несу ответственность за другое. Как я отношусь к тому, в чем я родился? Я родился злюкой. Я могу сдерживать себя, а могу распускать себя еще пуще. Вот здесь, вот тут ты. Ты уже ответственен. И в той степени, в какой ты именно руководишь этим, началом, которое само по себе болезненное, слышите, грех. Грех в смысле какой? Болезни, болезни. И аномия, как пишет апостол Иоанн Богослов, грех есть беззаконие. То есть беззаконие в каком смысле? Беззаконие. Вот природу мы нарушаем, вот это есть грех. Почему? Нарушение законов природы – это и есть беззаконие. Так вот, и оказывается, грехом называется не только нарушение, которое мы совершаем против совести и разума, то, что дал нам Бог, но и грехом в Священном Писании называется второе понятие греха – то, которое означает изъян, болезнь во мне духовного порядка. Духовного порядка. Это, оказывается, называется грехом. Разница между личным грехом и этим, и родовым повреждением, видите, огромная. Если за личное я несу полную ответственность, то здесь я несу ответственность не за то, что я родился злюкой, а только за то, как я отношусь к этому. Борюсь я с этим или не борюсь? В общем-то, могу вас утешить. Все мы рождаемся с полным набором всякой всячины. И единственное, чем отличаемся друг от друга, что это у каждого только с разной стороны вот этот нарыв проявляется. У кого что? Кто необыкновенно самолюбивый, тщеславный, да, кто жадный, кто лгун, кто лукавый, кто лицемер, у кого что больше проявляется? И на других мы это видим. Но это же другое, конечно. Я-то не такой, естественно. Нет, ну, это само собой, разумеется, уже понятно. Итак, поняли? Если какие будут вопросы потом, пожалуйста. Ну, лучше мысленно, но можно и письменно, конечно, и устно. Еще одно есть в Священном Писании. Тоже называется грехом. И тоже это третье, о чем сейчас я скажу, никак нельзя путать ни с первым, ни со вторым. Совсем уже новое нечто. Совсем новое. Такое новое, что и представить себе невозможно. Причем такое новое, которое лежит, если хотите, в основе всего нашего человеческого существования, и по которому тоже существуют самые различные, то есть не самые различные, а два принципиально, по крайней мере, различных взгляда. Открываем Библию, начинаем читать. Ведь дерево там было посажено, добра и зла. Помните же? Ну, какое это дерево? Яблоня. Что сделала Ева? До преображения яблоко сорвала и съела. Вот какой грех-то совершила. Вот несчастье-то еще. Но до преображения нельзя же. А она раз – змей искусил. Да. О чем же все-таки в Библии там повествуется? Что такое какой-то грех совершили первые люди? Первые люди. И затем мы видим, что и нас всех выгнали из рая. Но они-то еще ладно. Да, но всех и нас изгнали из рая. Называется грехом. Грех Адама. Так называется. Вот этот грех Адама явился предметом глубокого богословского исследования. Богословского не могу сказать. И результаты оказались очень интересными и очень различными. Различными они оказались опять-таки в тех же двух сферах. Одна сфера, которая идет изначально в христианстве и до сих пор еще продолжает сохраняться в православии. Другая подверглась, как и почти все, так, искажению. Причем искажению подчас до того примитивному, что просто диву даешься. Я говорю о том искажении, которое понимание этого греха привело в католицизме и которое наследовало протестантизм. Что же мы здесь видим? О чем, собственно, мы рассуждаем? Ну, что грех Адама был личным грехом, ну, тут, так сказать, нечего рассуждать. Но что дальше? А дальше оказывается вот что. Первая богословская линия. Этим грехом настолько человек оскорбил Бога, кстати, замечу, что Бог не изменяем, правда? Нет, изменяем. Оскорбили Бога. Настолько тяжело оскорбили Бога, что Бог проклял человека. И этот грех, личный грех Евы и Адама, теперь с того времени тяготеет грех над всем человечеством. Все грешны в этом грехе. Все. Грешны не так, как вот мы говорили о родовой поврежденности. Нет, нет. А грешны как полностью ответственны. Грешны так, что за это мы понесем возмездие за этот грех. Правда, здесь нашли замечательный выход. Просто изумительно, я думаю, можно аплодисментами встретить. Оказывается, очень легко с этим справиться. Если, например, ты родился в христианской семье, то ты можешь избавиться от этого греха запросто. Если ты младенец, тебя приносят, трижды окунают, произносят соответствующую крещальную формулу, и грех этот смывается с тебя. Именно смывается грех. Слышите? Прощается тебе грех. Уже прародительского греха на тебе нет. Ура! Правда, интересно? Для чего такая сложная архитектура, такая сложная композиция? Вообще, когда читаешь вот этот католический катехизис, видели вы эту толстенную, вот эту книгу? Здесь в этом вопросе такие противоречия невозможно. Вплоть до того, черным по белому пишется. Конечно, понять, как это грех Адамов передается всем потомкам, это тайна. И все, видите, как легко. Это то, что призвано объяснить, это тайна. Вы понимаете, что это значит? То есть у вас нет никаких оснований это утверждать, а вы об этом говорите. Адам согрешил, а мы все грешны этим его грехом. Это что такое? Даже в человеческом обществе никогда этого нет. Пророк Иезекииль об этом прямо пишет. Сын невиновен за грехи отца. Так же, как и отец невиновен за грехи сына. Хотя здесь еще вопрос. Невиновен. Каждый, говорит он, наказывается, получает возмездие за свои дела. А вдруг здесь учение о том, что грех Адама переходит на всех его потомков. И он называется, этот грех, первородным грехом. Впервые такое понятие ввел блаженный Августин. Как смотрит православие на это? Вторая точка зрения. Оно говорит, то, что сделали прародители, это их личный грех. Грех, который, будучи личным, конечно, никак не может служить причиной обвинения всех потомков. Нет, произошло другое совсем. Из-за этого личного греха произошло повреждение человеческого естества, то есть человеческой природы. И об этом святые отцы пишут просто, ну, постоянно, постоянно. Максим Исповедник, который уже 7 век, подводит итог и говорит, именно грехом прародителей совершилось совращение человеческого естества, и оно стало и называет три основных параметра, если хотите. Тленность, оно стало тленным. Смертным и страстным. Три характеристики, которые действительно охватывают всю совокупность, если хотите, нашей человеческой жизни. Тленность, смертность и страстность. Причем здесь уже действительно такая вот тонкость, которая свидетельствует о какой-то вот особой мудрости святоотеческого богословия. Само слово «страстность» имеет два смысла. Страстность в смысле подверженность страданиям и страстность в смысле греховность. Так вот, произошло, пишет Максим Исповедник, повреждение природы, она стала страстной, то есть подверженной страданиям. Первозданный человек был, не мог страдать. Ничто не могло пронести ему страдания. Ни телу, ни душе. Никто не мог его укусить. Так же ему больно будет. Он был нетленным в том смысле, что он не изменялся, как он был в прекрасно созданном состоянии, таковым и оставался. И смерти в том состоянии не было. Так вот, грехом прародителей произошло совращение человеческого естества. Мы стали Адам и Ева, и все потомки стали смертными, тленными, страстными. И так пошел род человеческий. Вот эта вот тленность, смертность и страстность и называется в богословии православным первородным повреждением. Слышите? Или то, что, если уж говорить на западный лад, то первородным грехом. Вот, оказывается, что именуется первородным грехом. Грехом в каком смысле? Обращаю ваше внимание. Не в том, что человек каждый грешен, то есть виновен пред Богом, а грехом называют в каком смысле? Болезненность, поврежденность, повреждены мы стали. Чуть пониже температуры – мы мерзнем, чуть побольше – нам жарко. Чуть-чуть не дали поесть – мы от голода умираем. И так далее. Мы стали зависимы от всех стихий мира. Человек живет и умирает. Хотя наука до сих пор никак не может найти гена, ген старости, ген смерти. Ищут изо всей мочи, чтобы добиться бессмертия. Пока еще не нашли. Это ужас, если найдут. Потому что кто станет обладателем бессмертия? Неужели непонятно, кто? Ну, конечно, понятно. Что ж думаете? Каждому человеку, что ли, это будет преподнесено на серебряной тарелочке? Избранный круг лиц. Итак, первородным повреждением, а так это называет, или первородной порчей называет Макарий Великий, первородным повреждением называет Василий Великий. Слышите, какие отцы? Первородное повреждение – не грех, а повреждение. Но, к сожалению, в нашу вот богословскую литературу православную вошло очень много вот этой католической и терминологии, и идеи. Это очень печально, потому что это искажает почти само понимание предмета. Не грех Адамов тяготеет над нами, а то повреждение, которое возникло в результате этого греха, мы носим в себе. И это повреждение тоже называется. Вот нам не понравилось что-то от терминологии Василия Великого, Макария Великого. Мы предпочли терминологию все-таки, да, Августина Блаженного, Фомы Аквинского, да, первородный грех. Ну, жаль, но неважно. Но разница-то какая, пожалуйста, обратите внимание. Грех Адамов тяготеет над нами или следствие его греха поражают нашу жизнь? Совсем разные вещи. Совсем разные. Православные богословия, святые отцы, ни в коем случае не называют никакого человека носителем виновности за грех Адама. Нет этого. Отсюда вы понимаете, кстати, вот о крещении. Если католицизм в крещении смывается первородный грех, то вы теперь понимаете, попробуйте по-православному это истолковать. В крещении смывается первородный грех. Это что такое? Первородный грех в православии что такое? Смертность, тленность, страстность. Окрестили – ура! Бессмертный! Ой, слава тебе, Господи, успели окрестить и умер.
Как?
Так у него же все. Слышите? А вот в народе это всюду приходится слышать. Ой, первородный грех, как же у него. Во как сильно это. Не удивляйтесь этому, друзья мои, потому что наши школы возникли очень поздно. Наша вот даже Славяно-Греко-Латинская академия, помните, 1685 год. Потом вспомните 18 век, вы уже проходили по истории церкви. Весь он шел под флагом католическо-протестантского богословия. Весь. Что вы? В XIX веке только постепенно началось освобождение. И то по существу началось когда? Когда с середины XIX века, вы слышите, только с середины XIX века четыре академии духовных – Московская, Питерская, Киевская, Казанская – разделив между собою, занялись переводом древних святых отцов на русский язык. Только. До этого этих переводов было очень мало, очень немного. Эти переводы в основном делались на славянский язык. Даже «Добротолюбие» первое было, Паисия Величковского. Это конец XVIII века на славянский язык. Ну, Исаак Сирин, переводился. Но Иоанна Лесечка можно было встретить. Что такое немного? Только середина XIX века. И богословы, к сожалению, некоторые, ахнули, когда увидели, о чем же мы говорим. Как нас здорово наградил Фома Аквинский. Митрополит Вениамин Фетченков, кстати, замечательный писатель, и духовный писатель замечательный, и вообще человек удивительный, святой, да? Так он пишет, он окончал нашу академию, он пишет, описывает такой случай интересный. Однажды, говорит, у нас заболел один преподаватель, такой молодой, но очень талантливый, красноречивый, очень интересный. У него можно было задать ему любые вопросы, с ним можно было подискутировать. Ну, не то, что другие сидят и бубнят. Живой человек заболел однажды. Ну, и поскольку мы очень любили, говорит, студенты, да, трое, что ли, или четверо, пошли к нему навестить. И вот здесь, говорит, нашему изумлению не было предела. Что же оказалось? Этот достаточно молодой профессор, во-первых, оказался очень верующим человеком, чем они были крайне удивлены. Во-вторых, он им начал говорить такие вещи, подтверждая святыми отцами, что они просто были в полном недоумении. И он пишет, Вениамин Фетченков, мы, кончая Московскую духовную академию, как и другие прочие, были неизмеримо больше фомистами, томистами, от Фома Аквинский, нежели воспитанниками святоотеческого богословия, нежели святых отцов. И, кстати, это очень его, это поразительное, конечно, то, о чем он пишет. И, кстати, посмотрите литературу нашу дореволюционную, богословскую, и посмотрите на подстрочники, посмотрите. И вы увидите, вы редко увидите ссылки на святых отцов, но зато непрерывно увидите ссылки на всякую немецкую, французскую литературу этих католиков, протестантов и так далее. Ведь доходило, знаете, до чего? Ну уж не буду называть имя нашего дореволюционного профессора, который даже крестного знамени никогда на себя не накладывал. Другой, когда стал главой богословского вестника, вот этот журнал, который вы знаете, первое, что он заявил, в первой же своей статье вступительной, мы должны освободиться от этого хлама древних святых отцов, который мешает нашей развитию нашей богословской мысли. «Се творю все новое! Ура!» Ну, «ура» он не написал, конечно. Слышите, так хотел бы вас спросить, голубчик, а ты знаешь закон там Архимеда или Пифагора? Правда же? Давай долой их! Это ж такое старье! Еще даже до нашей эры. А таблица умножения? Долой, конечно. Сколько дважды два? 3,5. О, это молодец. Это новенькое. Понимаете, до каких вещей-то? Вот насколько мы были под зависимости. Даже догматика митрополита Макария, даже она, а уж Малиновского, там прочие, Господи, сколько там этих вещей. Это же поразительно, под каким огромным влиянием, да, находилось. Хорошо, хоть Лосский сейчас в 20 веке выпустил свое догматическое мистическое богословие, да, в котором пересматривает многое, хотя далеко не все. Но все же святые отцы были в забвении. И, кстати, я вам скажу, это опасность колоссальная. Мне приходилось много же бывать там. Я был и в католических университетах, и в монастырях. Я спрашиваю, особенно в монастырях, а у вас есть святые отцы древние? Да, пожалуйста. Подводят меня, показывают, пожалуйста. Есть? Есть. На чем основаны все богословские исследования? На Фоме Аквинском. Ну, я образно говорю. Новые святые, вы слышите? Новые. Потому что дайте нам новенькое. Афиняне ничего не любили так, как услышать что-нибудь новенькое. И забыли и мы, они, и мы, есть опасность, забудем что? Надо проверять все новенькое чем? Бесспорным стареньким. Если нам действительно предложат новую таблицу умножения и скажут дважды два, нет, нет, это не три с полтиной, нет, это грубо, а 3,999,9 в периоде, но не 4. Кажется, одно и то же почти, чуть-чуть только не то. Сам принцип нарушен. Дважды два – это 4. Но о чем я хочу сказать? Что вот удар, который был нанесен по всему западному христианскому сознанию. Схватились за Франциска Ассизских, людей, которые просто необразованных совершенно, которые не знали святоотеческого опыта духовной жизни, совершенно не знали, так? И сочинили свое богословие, свой путь жизни, и, не проверив это древними святыми отцами, вся церковь, вы слышите? А что такое вся церковь? А на чем воспитывались эти кардиналы, архиепископы, епископы, папы, папа римский? На чем? Вот на этих новых, не проверив это новое старым, и пошло, и дошло до полного искажения христианской веры и основ христианской жизни. Вы слышите? Поэтому даже когда мы говорим святоотеческое богословие, ой, как важно! Да, а кто это пишет? Я еще, может быть, вам скажу, как Сафроний Сахаров, архимандрит, что пишет. Оказывается, что мы можем своими молитвами, как он выражается, тоже искуплять. Христос искупил, и мы своими молитвами можем искуплять. Слышите, до чего дошло? Полная копия, прям повторение, знаете кого? Франциска Ассизского. И вот этого, к сожалению, мы не понимаем, что надо же критерием нашим является вот то святоотеческое, бесспорное, золотое наследие Церкви. И мы должны сопоставлять. Потому что, повторяю еще вам, что новизна совсем не является показателем истинности. Совсем нет. Новые могут оказаться в чем-то, может, правы, а в чем заблуждаться, а может, и даже и ошибочно оказались канонизированными. Сейчас мы это наблюдаем, мы видим, мы же знаем. Уже таких фактов достаточно. Как нужно быть осторожным? Ну, хорошо, вот мне хотелось сейчас первую, значит, тему, которую сегодня надо было затронуть. Это понятие греха. Итак, личный грех, понятно. Родовое повреждение. То есть нравится вам грех, ну, пожалуйста. Первородное повреждение. Три. Если в богословской литературе они все три называются грехом, то надо иметь в виду и строго различать между собою эти понятия. Только личный грех есть грех в полном смысле этого слова, за который человек несет возмездие. Что за возмездие? Вопрос другой. Но несет. Он ответственен за личный грех. И полученный по наследственной линии родовое повреждение, и даже то, которое возникло в результате грехопадения Адама, и то, и другое не являются грехом в полном смысле этого слова.